говорит Радио Свобода, в Москве 19:07.
В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – Бенджамин Бриттон и Питер Пирс.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Сегодня она посвящена 80-летию знаменитого музыканта Чака Берри.
«Кухня Грузии» – это тема программы Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – писатель, кинорежиссер Валерий Ланской.
Итак, мы начинаем час с программы «Короткие истории о любви». Слово Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Бенджамин Бриттон и Питер Пирс. Бриттон в одном из интервью сказал: «Я полагаю, что кульминация, высшая точка совершенства – это красиво поющий человеческий голос».
В вопросе о симпатиях и антипатиях я всегда вспоминаю, уже не помню даже, кем это сказано было, что это все определяется тем, пролетел ангел и сказал «да» или «нет».
Культуролог и музыковед Соломон Волков.
На самом деле для меня это по сию пору самое единственное возможное объяснение, настолько иррациональное и нелогичное схождение и расхождение людей по жизни, потому что все это сверху, конечно же, напоминает какое-то Броунова движение, неуправляемое мельчайших частиц. Хотелось бы думать, что в этом есть какие-то закономерности, но в итоге ты склоняешься к тому, что это действительно вопрос случая, хотя бы даже и случая с большой буквы.
Британцы Бенджамин Бриттон и Питер Пирс познакомились в 1937 году, когда композитору было 23 года, а певцу 26 лет. Спустя год вместе сняли квартиру в Лондоне на Ниверн-сквер, а еще через год переехали в Америку.
Одним из существенных моментов было то, о чем не любят говорить, уклонение от воинской повинности. Та же причина, по которой Оден в свое время со своим тоже приятелем Ишервудом перебрали в Соединенные Штаты. И, кстати, их в этом, в английских, как бы, патриотических кругах, их в этом и обвиняли. Так что это, кроме всего прочего, нам, может быть, спасло жизнь, как Бриттона, так и Теодена. Действительно, не дай бог, послали бы их в армию. Это было бы то же самое, как когда-то Гумилев говорил о Блоке, которого там тоже пытались было отправить на фронт и в Первую мировую войну. И Гумилев тогда заметил, что это все равно, он сказал, жарить соловьев для обеда. Существование Соединенных Штатов было весьма комфортабельным и дало ему возможность писать здесь всю эту свою замечательную музыку.
Здесь, в Штатах, Бриттон встретился с дирижером Сергеем Кусевицким, возглавлявшим в тот момент Бостонский симфонический оркестр и фонд, призванный развивать новую музыку. Он поинтересовался у композитора, нет ли у него идеи новой оперы. Идея была. От Кусевицкого Бриттон получил выгодный и интересный заказ. Так появилась на свет опера «Питер Граймс».
«Питер Граймс» был заказан Сергеем Кусевицким. Величайшая опера Бриттона без американского заказа, осуществленного, кстати, видите, российским дирижером, выходцем из России, вполне возможно, не осуществил.
Что сделал я, чтобы заслужить возможность писать для такого артиста и человека?
Я люблю тебя за каждое отдельное написанное тобою слово. Но ты знаешь, любовь слепа. А то, что твои дорогие глаза не видят, это то, что ты дал мне все прямо с самого начала. С тебя самого в Гран-Рэпидс. Через Граймса и Серенады, и Микеланджело, и Кантиклы. Одну вещь за другой, прямо вплоть до этого великого Шенбаха. Я здесь в качестве твоего шедевра. И я живу в твоей музыке. Я никогда не смогу быть достаточно благодарен тебе и судьбе за все то небесное блаженство, которое выпало нам за эти 35 лет. Мой милый, я люблю тебя.
Сочинял вдохновленный голосом и даром своего возлюбленного. Буквально в хронологической последовательности ощущается влияние Питера Пирса с момента их знакомства и до самой смерти.
Вообще, если мы возьмем проблему композитора, сочиняющего музыку, я знаю по разговорам с композиторами, что им гораздо всегда легче сочинять музыку, так же, как драматургу гораздо легче сочинять пьесу или киносценаристу сочинять сценарий, когда они пишут роль на конкретного уже актера, которого они воображают, или актрису. Точно так же происходит и у композиторов. Если они пишут сочинение, даже не обязательно вокальное, а даже инструментальное, и не для скрипача, виолончелиста, даже для духовика, предположим, гобоиста или кларнетиста, или арфистку. Если они представляют себе этого человека, это невероятно облегчает процесс сочинения. И, конечно же, во много раз процесс сочинения облегчается, когда человек, для которого ты пишешь, твой близкий друг, а в данном случае не просто друг, но и многолетний любовник.
Успех Питера Граймса продолжили другие оперы, в большинстве которых главные партии исполнял Питер Пирс.
Специально для Пирса, имея в виду Пирса, написан Альберт Херинг, Питер Граймс, «Сон в летнюю ночь», Билли Бат, Оуэн Уингрейв и «Смерть Венеции». То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть опер. Причем из них четыре оперы – это шедевры. Херинг, Граймс, Билли Бат и «Смерть Венеции» – это шедевры оперной музыки 20 века.
Биограф Бриттона Дональд Митчелл опубликовал дневники композитора. Там есть любопытное свидетельство друга детства музыканта. Голос его матери и голос Питера Пирса были фантастически схожи. Этот друг утверждал, что когда он поделился своими ощущениями с сестрой Бенджамина, та воскликнула: «Боже, конечно!» Дональд Митчелл резюмирует: «Думается мне, в жизни Бриттона не было другой моей любимой», так композитор обращался в письмах к матери, «пока в нее не вошел Питер Пирс, рассудительный, спокойный. В этом союзе именно Пирс поддерживал стабильность отношений. Бриттон играл первую роль в творческом тандеме. Он вылепил этого певца».
Если бы не вот такое его участие необычайное в жизни и творчестве Бриттона, то вряд ли бы вы вспоминали сегодня о Питере Пирсе. Вот. Мы в первую и последнюю очередь о Пирсе думаем как о партнере и первом исполнителе не только опер, многие вокальные циклы.
Бриттон умело преподносил своего возлюбленного. Публика им восторгалась. Соломон Волков.
Мне посчастливилось еще в Советском Союзе услышать, когда они приезжали в Ленинград, их в концерте обоих. Пирс пел, а Бриттон аккомпанировал ему на рояле. Бриттон, должен сказать, был пианистом, ну, помимо того, что был композитором, он был пианистом не менее великим, чем композитор. Это был великий пианист. Я понятия не имел об их, значит, вот такой вот интимной жизни, но для меня было абсолютно очевидно, что передо мной стоит довольно посредственный тенор, которого как бы окружает его великий партнер-пианист такими подушками, так сказать, так его преподносит, как вот на черном бархате какое-нибудь колечко. Оно может быть недорогое, но когда если тебе его подносят на черном бархате, то оно сияет как замечательный бриллиант. A flaxen-headed cowboy, as simple as can be, and next a merry plowboy, I whistle orderly. But now a saucy footman, I strut in worsted lace, and soon I'll be a butler, and away my jolly face. When steward I'm promoted, I'll snip the tradesman's bill, my master's coffer's empty, my pocket's full to fill. Well, lolling in my chariot, so great a man I'll be, so great a man, so great a man, so great a man I'll be.
Конец 1974 года застал 61-летнего Бриттона в Германии, где он только что перенес операцию на сердце. Пирс был в Нью-Йорке, где ему предстоял дебют в Метрополитен-опере в шедевре своего друга «Смерть в Венеции». Из Германии Бенджамин писал:
«Милый, сердце мое, наверное, неудачная фраза, но я не могу употребить никакой другой оборот. Я чувствую, что должен написать такие слова, которые я не смог бы высказать по телефону, без того, чтобы не залиться глупыми слезами. Я право, люблю тебя так страшно, не только блистательного тебя, но и твое пение. Я только что слушал трансляцию записи «Зимних слов», и, честно говоря, ты величайший артист из когда-либо существовавших. Каждый нюанс, тонкость, и никогда нет пережимов. Эти великие слова, такие печальные и мудрые, созданные для того божественного звука, которым ты обладаешь, полного, но всегда окрашенного для слов и музыки.
Они прожили вместе почти 40 лет, подарив 20 веку красивую историю любви и величайшую музыку.
Это то, что я люблю называть модернизм с человеческим лицом. Почему Бриттон и Шостакович подружились так в конце жизни? У них было очень схожее отношение к слушателю, к аудитории. Как раз вот в тот момент, где-то, значит, в 50-е, 60-е годы, победило окончательно и стало модным типичное для высокого модернизма пренебрежительное отношение к аудитории. По принципу, когда ты выражался Стравинский, я пишу для себя и для своего предполагаемого альтер-эго. Вот это то заявление, под которым никогда ни Бриттон, ни Шостакович бы не подписались. Их всегда волновала слушательская реакция. Они писали в расчете на то, чтобы произвести впечатление на слушателей. И достигали этого. Потому что тот же Питер Грайнс, или одна из моих любимейших опер, вообще, а не только 20 века, «Поворот винта». У меня мурашки идут по коже, когда я сижу в зале или смотрю DVD, или слушаю. От одной и другой опер. Настолько там учитывается, настолько этот человек писал, учитывая все возможные впечатления от этой музыки. Его волновало это. И он писал музыку, которая является доступной для нормального слушателя. Поэтому эти оперы постоянно и сохраняются в репертуаре, в отличие от сочинений вот этих высоких модернистов, которые сохраняются, быть может, в истории музыки, но в репертуаре появляются крайне редко.
После операции у Бриттона случился инсульт. Опера «Смерть в Венеции» по новелле Томаса Манна, созданная для Питера Пирса, стала последней.
Я видел очень трогательные кадры последнего времени, где Пирс толкает коляску, в которой сидит парализованный Бриттон. Это невероятно трогательная сцена.
Он часто мне говорил: я должен умереть первым, ведь без тебя мне никак не обойтись.
Короткая история любви. Бенджамин Бриттон и Питер Пирс.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну, а сейчас, продолжая музыкальную тему на волнах Радио Свобода, мы предлагаем вашему вниманию программу Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история» и обращаемся к творчеству Чака Берри.
If you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz. And if they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee, then don't you folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup, the folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it.
80 лет назад, 18 октября 1926 года, родился Чак Берри. Легендарный пионер рок-н-ролла, великий и ужасный патриарх, продемонстрировавший миру, как этот рок, собственно, и должен звучать. Непревзойденный шоумен, гитарный виртуоз, композитор, создавший целый ворох классических хитов, ставших золотыми стандартами, на которые равнялись последующие поколения музыкантов. А также скандалист, который на протяжении всей жизни неоднократно приступал закон, и для которого тюрьма была, если и не родным домом, то местом весьма привычным. Словом, фигура абсолютно культовая и настолько фантастическая, что впору удивиться, что все это один человек, что этот человек до сих пор жив и является не персонажем мифов и легенд, а нашим современником. В общем-то, не склонный разбрасываться комплиментами Джон Леннон однажды сказал: «Если кому-то придет в голову дать другое имя рок-н-роллу, то можно назвать его просто Чак Берри». Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off a writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Чарльз Андерсон Эдвард Берри появился на свет в Сент-Луисе, штат Миссури. Он был третьим ребенком в семье, состоявшей из шестерых детей, матери-домохозяйки и отца диакона Баптистской церкви. Берри были не самым бедным семейством в чернокожей общине Сент-Луиса, и Чак получил хорошее начальное образование. Он пел в церковном хоре, увлекался поэзией и блюзом, а в старших классах победил в конкурсе самодеятельности с песней собственного сочинения. Однако к 17 годам подросток, что называется, слетел с катушек. Он связался с компанией, вместе с которой загремел за решетку по обвинению в серии вооруженных ограблений. В дальнейшем ему суждено еще не единожды оказываться на нарах по разным поводам. В тот раз Берри отсидел 3 года и был отпущен досрочно за хорошее поведение. Вскоре женился и перепробовал множество профессий. Он был парикмахером, фотографом, работал на конвейере автозавода. Однако любовь к музыке заставила Чака Берри забросить все эти занятия. Постепенно он стал любимым исполнителем у завсегдатаев клубов Сент-Луиса, которых поражал залихватским исполнением не только традиционно черной музыки, но и музыки белой, кантри и хилл-билли. Именно из этого в начале 50-х, казавшегося по определению невозможным сплава музыкальной культуры двух рас, и родился рок-н-ролл. В 1955-м честолюбивый Чак Берри приехал в Чикаго, где, набравшись смелости, напросился на аудиенцию к великому Мадди Уотерсу, который направил его к Леонарду Чессу, главе Chess Records. Не случись встречи Чесса и Берри, наверное, история рок-н-ролла, да и всей современной музыки, сложилась бы иначе. You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8-4. A Cadillac doing about 95, bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you pulled up the 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true?
why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Чак Берри был универсальной звездой рок-н-ролла. Феерический шоумен, способный поставить на уши зал любых размеров, вызвав бурю оваций только своей фирменной утиной походкой, которую впоследствии копировали все, кому не лень. Гитарный ас, разработавший звучание рока, ставшее каноническим. А самое главное, Чак Берри не нуждался в услугах авторов песен, являясь просто фабрикой по производству хитов. Его рок-н-роллы безупречны. Это сгустки сумасшедшей энергии, приправленные простыми и язвительно остроумными текстами о тинейджерских проблемах. Он пел о сладких 16-летних крошках, крутых автомобилях, до чертиков надоевшей школе и о том, что всем нам хочется только одного – танцевать. Берри называли первым поэтом рока, а Брайан Уилсон из «Бич Бойс» жаловался, что задолго до других Чак Берри сочинил все рок-н-ролльные биты и написал все лучшие рок-песни. Сам же Берри, понимая свою фундаментальную роль, без лишней скромности заявлял: «У меня с рок-музыкой идиллические отношения. Рок — это мой ребенок и мой предок одновременно». И с этим утверждением Чака Берри трудно поспорить.
«Джонни Би Гуд» – песня великого Чака Берри в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Колобок».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Второй тур выборов мэра Самары проходит с многочисленными нарушениями, утверждают представители городского избиркома. В частности, сообщается о попытках подкупа избирателей. На пост мэра претендует глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов и нынешний мэр-представитель «Единой России» Георгий Лиманский. Исполнять обязанности мэра Дальнегорска Приморского края до новых выборов будет Виктор Колосков, заместитель главы города. Второй тур выборов мэра, который должен был пройти сегодня, отменен в связи с убийством 19 октября ведущего кандидата от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. В российских центрах временного содержания находятся около 60 грузинских граждан. Они ожидают депортации на родину. Условия их содержания не курортные, но гораздо лучше, чем в тюрьме, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Федеральной миграционной службы России. В Багдаде в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 3 человека. 14 были ранены. Большинство пострадали при взрывах бомб на многолюдных торговых улицах. Специальному представителю ООН в Судане Яну Пронку приказано покинуть страну в течение 3 суток. Поводом к демаршу послужило высказывание представителя ООН о том, что правительственные войска Судана потерпели серьезное поражение от повстанцев в провинции Дарфур. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница уверен, что Россия и Китай не допустят попыток ООН добиться независимости Косово. В интервью газете «Вечерние новости» Каштуница особо отметил четкую и принципиальную позицию Москвы по этому вопросу. В Венгрии проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины восстания против коммунистического режима, во время подавления которого погибли тысячи людей. Александр Калягин переизбран председателем Союза театральных деятелей России на третий срок. В прямом эфире «Радио Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, кинорежиссер Валерий Ланской. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Сейчас на волнах «Радио Свобода» программа кулинарных путешествий «Колобок», «Кухня Грузии». Это тема сегодняшней передачи Александра Генниса.
Сегодняшний грузинский выпуск «Колобка» можно назвать праздничным, ибо грузинская кухня – именины славянского желудка и свадьба русской души. Чужая кулинария часто служит праздничной альтернативой родному меню. Так японцы по воскресеньям ходят в китайские рестораны, англичане – в индийские, французы – во французские, когда могут себе позволить. Но с грузинской едой все иначе. Попросту говоря, мы знаем ее лучше отечественной. Я, скажем, ни разу не ел в России, не говоря же об Америке, настоящих щей, кроме тех, что сам готовил. Но покажите мне русский дом, где не знают, что такое лобио или сацири. В распорядке отечественной жизни Грузия сыграла роль дополняющей антитезы. Считалось, что там все наоборот. Щедрое, острое, беззаботное. Наше Гасконь. В мое время печальный грузин казался оксюмороном. Завидуя и подражая, мы при любом случае норовили устроить гастрономический оазис, сбежав от домашнего очага меланхолической, но тоже вкусной русской кухни. Однако всякая любовь чревата насилием. И мы не останавливаемся, пока не подомнем под себя объект страсти, придав ему черты нашего, а не его идеала. Грузинская кухня в полной мере испытала на себе тяжесть имперской любви. От Бреста до Сахалина под видом харчо подавали жижу из овечьих костей с рисом и томатной пастой. Между тем, настоящее харчо варится из тонкого бульона стклапи. Это высушенное на солнце пюре зеленых слив ткемали. Супам вообще не часто везет. Они требуют слишком много труда и знаний, чтобы занять достойное их первое место в меню любого народа, сумевшего изобрести кастрюлю, а еще лучше горшок. На этом фронте грузинской кухне трудно найти соперников. Колдуя над отваром, она борется за то, чтобы придать ему плотность ртути. В том же харчо эффект достигается двумя, не меньше, стаканами толченых грецких орехов, которые в этих краях составляют неизменную часть поварского приклада. В других случаях, например, в чехиртме, суп загущает эмульсия взбитых желтков, умело растворенных в слегка остуженном и непременно кислом бульоне. Любовь к кислой среде сближает грузинскую кухню с русской, не мыслящей себя без сметаны, но на Кавказе обходятся фруктами и ягодами, алычой, терном, гранатами. Лишенные субтропических садов, мы не умеем оценить врожденное благородство фруктовых соусов, гасящих остроту, которая так часто исчерпывается подражание южному вкусу. У меня был знакомый художник, сумевший прожить всю нищую молодость на рубль в день. Чтобы голод не отвлекал его от метафизических натюрмортов, состоящих в основном из белевых прищепок, мой товарищ открыл предельно экономную диету. Раз в месяц он готовил ведро мамалыги и чайник аджики. Его доведенный до карикатуры обед, так же, как и завтрак с ужином, обнажает обидно распространенный предрассудок, заменяющий пряную гамму грузинских блюд тупой остротой, безотказной, как молоток. Богатое своеобразие грузинской кухни достигается как раз тем, что она исключает монотонность своего меню, непременно включая в него ворох ароматических трав. Когда грузин ест шашлык, он напоминает сразу и волка, и козу. Каждый кусок мяса сопровождает целая охапка кинзы с цицматом. Кстати, на классический шашлык мдзвади идет молодая говядина. Отнеся Грузию, вопреки ее истории и вере, к условному Востоку, мы приписали ей исключительную привязанность к баранине. Но сами грузины часто предпочитают, как и знающие в этом толк ковбои, мясо трехлетнего бычка или уже курицу и индейку, но не гусей и уток, в горах плавают редко. Составляя миниатюрную сверхдержаву, Грузия сохранила свойственные куда более просторным империям роскошные излишества локальных вкусов. Поэтому вживший под персами Кахетии готовят не совсем так, как в Аджарии, хранящей память о турках. Если на Востоке любят пшеничный хлеб, то на Западе едят кукурузные лепешки мчади с вымоченной брынзой. Однако любые местные различия стирают главное сокровище грузинской кухни. Та сверхъестественная для нашего темперамента жизнерадостность ее застолья, что всякую трапезу превращает в пир князей. Наш пиан грузинской кухни продолжит постоянный эксперт Колобка Анна фон Бремзен. Аня, почему в России так любят грузинскую кухню?
Я думаю, по той же причине, что американцы любят мексиканскую кухню. В культуре, где кухня достаточно пресная и северная, всегда интересны специи, солнце, культура застолья.
В чем соль грузинского застолья?
Ну, во-первых, конечно, в тостах и в культуре питья, когда русские напиваются водкой, грузины могут пить по 5-6 часов и говорить потрясающие тосты. Ну и, конечно, невероятное гостеприимство, ну и сама пища.
Какие еще неоткрытые тайны хранит грузинская кухня?
Ну, вы знаете, грузинская кухня известна в России как ресторанная кухня. Тайны, мне кажется, в домашней кухне. Вот, например, любая женщина может приготовить потрясающее жаркое из любого мяса, курицы, каких-то кислых фруктов. Например, вот я была в доме у знакомых в Тбилиси, и женщина приготовила жаркое из свинины и ежевики неспелой. И вы знаете, это было так вкусно, потому что знают кемали, знают кислые сливы, но вот это комбинации мяса и кислых фруктов, которые женщина превращает вообще в любые самые интересные блюда, это, мне кажется, неоткрытая тайна.
В юности жажда приключений и неистребимый антисоветский комплекс постоянно выносили меня на периферию, подальше от Кремля и поближе к государственной границе, от Норвежской на Белом море до Турецкой в Закавказье. По пути к последней, как каждый русский странник, кроме Остапа Бендера, я восхищался красотами военно-грузинской дороги, где, как написал один эмигрантский поэт, лишь один орел летает, а других животных нет. Добравшись до перевала в Казбеге, я обнаружил древнюю часовню и сильно проигрывающую ей стеклянную закусочную в модном тогда стиле «Дружба» или «Ветерок». В ней, стоя на замызганном полу, никуда не торопясь, обедали шоферы. Всем, не спрашивая, приносили одно и то же — хинкалии. Тяжелые, как пули, они нежились во вспотевшем тесте, кокетливо задрав несъедобный мучной бантик. Не прекращая говорить, а значит жестикулировать, посетители осыпали хинкалии перцем из стоящих на пластмассовых подносах пивных бутылок, а потом, поцеловав взглядом, отправляли посеревшую грузинскую пельменину в рот, запивая каждую добрым стаканом небрежно спрятанного под столом вина. Космополит по вкусам, рождению и обстоятельствам я не люблю отдавать предпочтение чему угодно, но все-таки должен признать, никогда больше мне не приходилось есть мясо вкуснее того, что плавало внутри тех хинкалей. Этот камерный на один глоток суп радовал небо сложной гармонией из клейкого от курдючного жира бульона, крупного, но нежного фарша и громкого, как фанфары, аромата, составленного из столь изысканного букета травок, что мне так и не удалось его собрать на своей кухне. Надо сказать, что после такого угощения меня уже не пугала перспектива спускаться по однорядному шоссе в Тбилиси с любым из выпивших по 6 стаканов шоферов. Тогда, как, впрочем, и сейчас, я надеялся умереть после обеда, а не вместо него.
Разговор о грузинской кухне в программе Александра Генниса «Колобок».
И мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях сегодня Валерий Ланской, писатель и кинорежиссер. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов представит нам краткий обзор важнейших событий недели.
В финском городе Лахти прошел саммит Евросоюза, посвященный энергетическим проблемам. Неофициальный гость саммита, президент России Владимир Путин, принял участие в торжественном ужине европейских лидеров, простите еще раз. В России вынуждены остановить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось в срок пройти перерегистрацию. 17 октября суд присяжных в Петербурге вынес оправдательный приговор подросткам, обвиняемым в убийстве вьетнамского студента. В понедельник в Чечне и Ингушетии прошли митинги памяти Анны Политковской. Митинг в Назране разогнан милицией, есть арестованные и пострадавшие. В аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. Группа известных деятелей культуры и науки выступила с совместным заявлением, цель которого – остановить рост антигрузинских настроений в российском обществе. Государственная Дума России отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопога. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершает поездку по странам Дальнего Востока и России с целью заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи. В Москве убит управляющий делами информационного агентства ИТАР ТАСС Анатолий Воронин. В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. В Москве совершено покушение на руководство одной из крупнейших в России фирм автодилеров. Гендиректор «Эликс Плюс» Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением. Президент США Джордж Буш подписал закон об обращении с подозреваемыми в терроризме, предусматривающий жесткие методы ведения следствия. Теперь дела таких подозреваемых могут рассматриваться специальными военными судами. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» официально объявила о переходе в оппозицию. Некоторые министры от «Нашей Украины» покинули правительство Виктора Януковича. Президент Туркмении Сапурмурат Ниязов объявил амнистию почти 10 тысячам заключенных. Среди подлежащих освобождению 8 человек, обвинявшихся в государственной измене. И последнее. В Венгрии сегодня начались торжества по случаю 50-летия национального восстания 1956 года.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор событий недели. И мы, как обычно в это время, предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. А у нас в гостях, напомню, писатель и кинорежиссер Валерий Ланской. И Валерию тот же вопрос: что бы вы назвали главным событием недели или что привлекло ваше наибольшее внимание на этой неделе?
Ну, на мой взгляд, я не политик, а частный человек, хотя и проработал в искусстве в течение долгих лет. На мой взгляд, самое главное событие этой недели – это торжества по случаю 50-летия национального восстания в Венгрии в 1956 году.
Тогда чуть подробнее.
Давайте дальше. Чем стали эти события для Венгрии, ну и для Советского Союза, а стало быть, и для России сейчас?
Я был уже так достаточно зрелым человеком, хотя и подростком, и все это происходило на наших глазах. Все газеты, потом по следам этого восстания вышло немало книг. И, естественно, в тот период мы, естественно, разделяли точку зрения власти на происходящие события в Венгрии. Но потом, когда появилась возможность познакомиться с этими событиями под другим углом, в другом ракурсе, конечно, стало ясно, что это было восстание, посвященное тому, чтобы освободить народ, чтобы завоевать свободу И, естественно, конечно, советские войска не дали этого сделать.
Какие-либо уроки сегодня, в сегодняшней общественной и политической жизни России, могут быть наиболее ценными для страны, для России?
Да, конечно. Я думаю, что мы должны очень аккуратно взаимодействовать с нашими партнерами, соседями, и ни в коей мере не навязывать им свою точку зрения, а уж тем более не лезть со своими какими-то военными амбициями.
Еще одна тема недели. Ситуация вокруг российско-грузинского конфликта привлекает всеобщее внимание по-прежнему. На минувшей неделе в аэропорту скончался гражданин Грузии. Станислав Садальский заявил, что хочет стать гражданином Грузии, а группа известных деятелей культуры и науки выступила с совместным заявлением, цель которого – остановить рост антигрузинских настроений в российском обществе. Как бы вы прокомментировали ситуацию?
Ну, российско-грузинский конфликт набирает обороты уже в течение нескольких недель. И мы, естественно, все ждали, как же отреагирует в первую очередь, скажем, руководители наших общественных организаций на происходящее. Как отреагирует Союз кинематографистов, возглавляемый Михалковым, или Союз театральных деятелей, которым руководит Калягин и один из руководителей Табаков, ну и так далее. И, к сожалению, никакой реакции на это мы не дождались. Я видел отдельные какие-то милые высказывания по поводу дружбы с Грузией по телеканалу, например, в частности, Михалков на эту тему с восторгом говорил о грузинской кухне, но ничего по сути, ничего конкретного. И очень жаль, потому что в свое время, в период перестройки и где-то до середины 90-х годов общественные организации имели возможность влиять на какие-то и политические процессы в нашей стране, и на нравственную составляющую, которая иногда политиков заводит не в ту сторону, на мой взгляд. Вот так бы я это прокомментировал.
Вы сказали, что имели возможность. В сущности, протестовать, наверное, имеют возможность те же организации, те же СТД, тот же Союз кинематографистов, наверное, имеют возможность высказаться. И мнение многих людей, наверное, имело бы больше отзыва, что ли, чем, скажем, поступок, я не хочу сказать выходка, но, в общем, это близко, это в стиле Станислава Садальского. Вот он потребовал гражданство Грузии, и тем самым действительно, ну, по крайней мере, это поступок. Как его ни назови, как к нему ни относись. А вот такого широкого, вы полагаете, нет резонанса в сфере культуры?
Но опять это все загнано, как и во времена советской власти, на кухню. На кухне это все обсуждается, а открыто практически об этом мало кто что говорит, и если, скажем, есть у людей желание выступить с какой-то определенной резолюцией, то я сомневаюсь, что какая-то газета может это напечатать. Ну вот, пожалуй, только вот заявление деятелей культуры, которое сегодня появилось, но, к сожалению, там нет авторитетных руководителей общественных организаций, которые много сделали в российской культуре и могли как-то определенным образом повернуть ситуацию в этом направлении.
Нам дозвонился Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот если предположить, что обострение отношений с Грузией есть не что иное, как трансформация внутреннего напряжения во внешнее, то что бы вы выбрали, Кондопогу или Грузию?
Вот так вопрос. В каком смысле выбрали? Тут товарищ Сталин рискнул процитировать. Он однажды сказал: оба хуже. Извините, конечно, за такое имя. Но вот как можно выбирать? И там хорошего мало.
Ну, я, может быть, так сказать, скажу какие-то общие вещи, но раскачивать, конечно, в нашей стране национальный вопрос, это, по-моему, смерти подобно. И с грустью смотришь на то, что происходит в течение нескольких недель относительно Грузии, а тем более, когда у многих из нас, особенно у деятелей культуры, есть там друзья, товарищи. Когда-то наш Союз кинематографистов включал в себя множество представителей самых разных национальных союзов кинематографистов. И в частности, там немало было замечательных грузинских и режиссеров, и актеров, и сценаристов, и так далее. Мы дружили там и с Улико Жгенти, и с Эльдаром Шенгелая, с которым я вообще общался вплоть до недавнего времени. когда был руководителем Московского союза кинематографистов, ну и так далее. У меня много там есть знакомых артистов, и вообще как это все можно порвать, разрушить, да плюс люди, живущие в России, в Москве, в Питере, по национальности грузины, как говорят, грузины московского разлива или питерского, как с ними быть, это вообще просто печальное событие, которое мы сегодня наблюдаем.
Госдума России отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в Кандапоге. Как вы полагаете, что это означает? Что власть не считает события в Карелии чем-то особенным, что не придает значения таким вопросам или что-то еще?
Ну, может быть, некоторые депутаты все-таки здравомыслящие считают, что если очень акцентировать все эти вопросы, связанные с Кандапогой, да, правильно?
Мы говорим как Кандапога, скорее
Кандапога,
всего,
да. То это раскачивает национальные вопросы в нашем российском государстве. Поэтому, я думаю, может быть, в связи с этим вот...
Решили не заниматься этим делом. А может быть, и стоило привлечь какое-то повышенное внимание? Там же явно был национальный подтекст в этом конфликте.
Конечно, бесспорно, поэтому...
У нас есть еще один звонок. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот не использует ли вот этот конфликт между Россией и Грузией, оба режима, и Путина, и Саакашвили, для того, чтобы отвлечь население страны от того обнищания, которым они подвергли народы своих стран, от того скотского состояния, которого доведены уже большинство населения, что там, что здесь?
Ну, вообще, это, наверное, свойственно политикам использовать любой повод в своих целях. На то и политика, как вы полагаете?
Думаю, что в этом есть разумное зерно. Возможно, за счет вот каких-то таких конфликтных ситуаций с соседями можно выпускать пар.
Ясно. Продолжаем беседу с нашим гостем, с кинорежиссером Валерием Ланским.
С четверга в России вынуждены остановить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось срок пройти перерегистрацию. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. Остальным предоставлено право оформить документы позднее. Как вы полагаете, есть ли тут какая-то политическая подоплека, скажем так?
Думаю, что да, потому что каким-то открытым путем воспрепятствовать работе неправительственных организаций иностранных очень сложно, поэтому здесь применяется такой политический ход, находятся какие-то обстоятельства, по которым можно что-то блокировать.
Еще одно событие недели весьма существенное, это поездка Кондолизы Райс по многим странам Востока, и в частности в России. Она была тоже, встречалась с Владимиром Путиным. В основном речь шла о северокорейских ядерных испытаниях. И в прессе появились уже комментарии на тему того, что Россия ищет свою выгоду в этом конфликте Северной Кореи и США. Делается вывод, что позиция России выглядит не вполне искренней. Как можно прокомментировать вообще всю ситуацию и российскую позицию?
Я думаю, что это так, потому что здесь есть некий, так сказать, закрытый торг. Россия рассчитывает на то, что если она поможет в давлении на Корею США, то только в том случае, если США будет разделять взгляды России на Грузию, так мне кажется, в давлении на Грузию, не будет препятствовать.
То есть, если... значит, не только Саакашвили и Путин там учитывают интересы, да, в свои и ситуацию, но еще и здесь это включено в этот торг.
Думаю, что да.
У нас есть звонок. Заур из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да-да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я вот хотел такой факт отметить. Было в свое время подготовлено грузинским правительством рамочное соглашение, где все вопросы взаимоотношений между Россией и Грузией были включены, включая и размещение российских войск на территории Грузии. Если бы это рамочное соглашение было бы ратифицировано, в Грузии оно было ратифицировано, и в России никаких вопросов бы не было о том, чтобы российские войска там оставались, прочее. Там все культурные, там все вопросы были. И стороны должны были рассмотреть, особенно российская сторона должна была рассмотреть это рамочное соглашение. И те вопросы, которые ее не устраивали, они должны были быть дополнительно согласованы. Никаких конфликтов не было. Там и Абхазия, там и Юго-Осетия, там все вопросы были в этой рамочной отношении. Но, к сожалению, Россия это не, под давлением Ястребов это не ратифицировала. Это один момент. И второе, я бы просто исторически хотел подчеркнуть, что у Кремля есть так называемые Иверские ворота. Это ворота названы в честь Иверской Богоматери. Это грузинского происхождения. Когда российские войска шли на различные войны, они всегда впереди несли эту икону и всегда побеждали. И это было заимствовано из Грузии, так как в Грузии то же самое делали.
Спасибо, Заур. Мы поняли вашу точку зрения. Очень мало времени до конца эфира. Так что же, Валерий Яковлевич, надо икону выносить вперед в таких спорных ситуациях и обращаться вообще к истории прошлого? К урокам?
Думаю, что да. Уроки прошлого надо помнить. И вообще лучше, конечно, дружить, любить друг друга, чем воевать.
Целиком присоединяюсь к вашей точке зрения.
Давайте и я присоединяюсь, безусловно. Спасибо большое, Валерий Яковлевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, кинорежиссер Валерий Ланской.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свободы» воскресный цикл передач «Свободный день». Над ним работали в Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже, Москве и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Александр Орлов-Сокольский, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
29 октября на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл воскресных передач «Свободный день» со всеми традиционными его воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, минут через 8 после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свободы» – писатель Сергей Каледин. Ведет программу наша коллега Марина Тимашева. Следующий повтор этой программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волне «Свободы».
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хизбаллах современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.